Около половины девятого я проходил мимо какого-то жалкого театрика с большими газовыми рожками и кричащими афишами у входа. Препротивный еврей в уморительной жилетке, какой я в жизни не видывал, стоял у входа и курил дрянную сигару. Волосы у него были сальные, завитые, а на грязной манишке сверкал громадный бриллиант. «Не угодно ли ложу, милорд?» — предложил он, увидев меня и с подчеркнутой любезностью снял шляпу. «Этот урод показался мне занятным. Вы, конечно, посмеетесь надо мной, но представьте, Гарри, я вошел и заплатил целую гинею за ложу у сцены. До сих пор не понимаю, как это вышло. А ведь не сделай я этого, ах, дорогой мой Гарри, не сделай я этого, я пропустил бы прекраснейший роман моей жизни. Вы смеетесь? Честное слово, это возмутительно». «Я не смеюсь, Дориан. Во всяком случае, смеюсь не над вами. Но не надо говорить, что это прекраснейший роман вашей жизни. Скажите лучше первый. Вас всегда будут влюбляться, и вы всегда будете влюблены в любовь. Великая страсть — привилегия людей, которые проводят жизнь в праздности. Это единственное, на что способны нетрудящиеся классы. Не бойтесь, у вас впереди много чудесных переживаний. Это только начало». «Так вы меня считаете настолько поверхностным человеком?» — воскликнул Дориан Грей. «Наоборот, глубоко чувствующим». «Как так?» «Мой мальчик, поверхностными людьми я считаю как раз тех, кто любит только раз в жизни. Их так называемая верность, постоянство, лишь летаргия привычки или отсутствие воображения. Верность в любви, как и последовательность и неизменность мыслей, это попросту доказательство бессилия. Верность. Когда-нибудь я займусь анализом этого чувства. В нем жадность собственника. Многое мы охотно бросили бы, если бы не боязнь, что кто-нибудь другой это подберет. Но не буду больше перебивать вас. Рассказывайте дальше». Так вот, я очутился в скверной тесной ложе у сцены, и перед глазами у меня был олиповато размалеванный занавес. Я стал осматривать зал. Он был отделан смешурной роскошью. Везде купидоны и рога изобилия, как на дешевом свадебном торте. Галереи и задние ряды были переполнены, а первые ряды обтрепанных кресел пустовали, да и на тех местах, что здесь, кажется, называют балконом, не видно было ни души. Между рядами ходили продавцы имбирного пива и апельсинов, и все зрители ожесточенно щелкали орехи. Точь в точь, как в славные дни расцвета британской драмы. Да, наверное, обстановка эта действовала угнетающе. Я уже подумывал, как бы мне выбраться оттуда, но тут взгляд мой упал на афишу. Как вы думаете, Гарри, что за пьеса шла в тот вечер?
Ну, что-нибудь вроде «Идиота» или «Немой невиновен». Деды наши любили такие пьесы. Чем дольше я живу на свете, Дориан, тем яснее вижу. То, чем удовлетворялись наши деды, для нас уже не годится. В искусстве, как и в политике, деды всегда неправы.
Эта пьеса, Гарри, и для нас достаточно хороша. Это был Шекспир, Ромео и Джульетта. Признаться, сначала мне стало обидно за Шекспира, которого играют в такой дыре. Но в то же время это меня немного заинтересовало. Во всяком случае, я решил посмотреть первое действие. Заиграл ужасающий оркестр, которым управлял молодой еврей, сидевший за разбитым пианино. От этой музыки я чуть не сбежал из зала, но, наконец, занавес поднялся, и представление началось. Ромео играл тучный пожилой мужчина с наведенными сжженной пробкой бровями и хриплым трагическим голосом. Фигурой он напоминал пивной бочонок. Меркуцио был немногим лучше. Эту роль исполнял комик, который привык играть в фарсах. Он вставлял в текст от себятину и был в самых дружеских отношениях с Галеркой. Оба этих актера были так же нелепы, как и декорации, и все вместе напоминало ярмарочный балаган. Но Джульетта... Гарри, представьте себе девушку лет 17 с нежным, как цветок, личиком, с головкой гречанки, обвитой темными косами. Глаза — синие озера страсти, губы — лепестки роз. Первый раз в жизни я видел такую дивную красоту. Вы сказали как-то, что никакой пафос вас не трогает, но красота, одна лишь красота, способна вызвать у вас слезы. Так вот, Гарри, Я с трудом мог разглядеть эту девушку, потому что слезы туманили мне глаза. А голос? Никогда я не слышал такого голоса. Вначале он был очень тих, но каждая его глубокая, ласкающая нота как будто отдельно вливалась в уши. Потом он стал громче и звучал, как флейта или далекий гобой. Во время сцены в саду в нем зазвенел тот трепетный восторг, что звучит перед зарей в песне соловья. Бывали мгновения, когда слышалось в нем исступленное пение скрипок. Вы знаете, как может волновать чей-нибудь голос. Ваш голос и голос Сибиллы Вейн мне не забыть никогда. Стоит мне закрыть глаза, и я слышу ваши голоса. Каждый из них говорит мне другое, и я не знаю, которого слушаться. Как мог я не полюбить ее? Гарри, я ее люблю. Она для меня все. Каждый вечер я вижу ее на сцене. Сегодня она Розалинда, завтра Имогена. Я видел ее в Италии, умирающей во мраке склепа. Видел, как она в поцелуе выпила яд с губ возлюбленного. Я следил за ней, когда она бродила по орденским лесам, переодетой юношей, прелестной в этом костюме, коротком камзоле, плотно обтягивающих ноги штанах, изящной шапочке. Безумная, приходила она к преступному королю и давала ему руту и горькие травы. Она была невинной Дездемоной, и черные руки ревности сжимали ее тонкую, как тростник, шейку. Я видел ее во все века и во всяких костюмах. Обыкновенные женщины не волнуют нашего воображения. Они не выходят за рамки своего времени. Они не способны преображаться, как по волшебству. Их души нам так же знакомы, как их шляпки. В них нет тайны. По утрам они катаются верхом в парке, днем болтаются знакомыми за чайным столом, у них стереотипная улыбка и хорошие манеры. Они для нас открытая книга. Но актриса... Актриса совсем другое дело. «И отчего вы мне не сказали, Гарри, что любить стоит только актрису?» «От того, что я любил очень многих актрис, Дориан». «О, я знаю каких, этих ужасных женщин с крашенными волосами и размалеванными лицами». «Не презирайте крашеные волосы и размалеванные лица, Дориан. В них порой находишь какую-то удивительную прелесть». «Право, я жалею, что рассказал вам о Сибилле Вейн». «Вы не могли не рассказать мне, Дориан. Вы всю жизнь будете мне поверять все». «Да, Гарри, пожалуй, вы правы. Я ничего не могу от вас скрыть. Вы имеете надо мной какую-то непонятную власть. Даже если бы я когда-нибудь совершил преступление, я пришел бы и признался вам. Вы поняли бы меня». «Такие, как вы, Дориан, своенравные солнечные лучи, озаряющие жизнь», не совершают преступлений. А за лестное мнение обо мне спасибо. Ну, теперь скажите. Передайте мне спички, пожалуйста. Благодарю. Скажите, как далеко зашли ваши отношения с Сибиллой Вейн? Дориан вскочил, весь вспыхнув, глаза его засверкали. Гарри, Сибилла Вейн для меня святыня. Только святыни и стоит касаться, Дориан, сказал лорд Генри с ноткой пафоса в голосе. И чего вы рассердились? Ведь рано или поздно, я полагаю, она будет вашей. Влюбленность начинается с того, что человек обманывает себя, а кончается тем, что он обманывает другого. Это и принято называть романом. Надеюсь, вы уже, по крайней мере, познакомились с нею?
Ну, разумеется. В первый же вечер тот противный старый еврей после спектакля пришел в ложу и предложил провести меня за кулисы и познакомить с Джульеттой. Я вскипел и сказал ему, что Джульетта умерла несколько сот лет тому назад, и прах ее покоится в мраморном склепе в Вероне. Он слушал меня с величайшим удивлением. Наверное, подумал, что я выпил слишком много шампанского.
Вполне возможно.
Затем он спросил, не пишу ли я в газетах. Я ответил, что даже не читаю их. Он, видимо, был сильно разочарован и сообщил мне, что все театральные критики в заговоре против него, и все они продажны.
Пожалуй, в этом он совершенно прав. Впрочем, судя по их виду, большинство критиков продаются за недорогую цену. «Ну а он, по-видимому, находит, что ему они не по карману», — сказал Дориан со смехом.